Радио «Спутник» продолжает свое вещание. Мы ведем трансляцию из мультимедийного пресс-центра «МИА России сегодня». У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. И разрешите представить вам нашего гостя, председателя Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Константинович Пушков. Алексей Константинович, спасибо большое, что нашли время, уделили его нам. У меня первый вопрос в какой-то степени филологический. Почему в названии комиссии есть слово «временное»?
Название комиссии слово «временное», потому что в свое время было принято решение в Совете Федерации ограничить число комитетов 10. И информация оказалась в ведении комитета по государственному строительству и конституционному законодательству. Но поскольку, как мы с вами прекрасно понимаем, все же у информации есть достаточно большая специфика, то было решено в рамках комитета по конституционному законодательству выделить структуру, которая будет заниматься собственными информационными вопросами и законодательством в информационной сфере. Вот так возникла комиссия. Временная она, потому что если она будет не временная, то это будет означать, что это фактически комитет. Поэтому председателя комиссии выбирают раз в 3 года. Но комиссия уже была создана некоторое время тому назад в Совете Федерации. Фактически она работает на постоянной основе, но с возобновлением мандата председателя и всей комиссии каждые 3 года. Так что это такая форма как бы создания необходимой абсолютно на Совет Федерации структуры, но без расширения формального числа комитетов. Вот
с 18-й стороны сразу понимаешь, что то количество случаев, когда нарушаются права журналистов по всему миру, требует создания комитета по этому вопросу.
Ну, вот это тот вопрос, который, вероятно, может обсуждаться. Но вот на настоящий момент было сочтено, что существование комиссии закрывает те вопросы, которые возникают в рамках этой сферы.
Тема сегодняшнего открытого заседания комиссии Совфеда по информационной политике звучало следующим образом. Покушение на права журналистов от Украины до Британии. И в рамках беседы, в рамках этого заседания вы произнесли, как мне показалось, очень интересные слова. Я попрошу их пояснить, что дело Ассанжа и дело Вышинского суть одно и то же.
Не совсем одно и то же, но их многое объединяет. И то, и другое дело являются делами чисто политическими. Не совершил Вышинский никакого правонарушения как гражданин. А Ассанжу приписывают некое изнасилование. Дамы, которые его в этом обвиняют, вспомнили почему-то через полгода, ровно тогда, когда Соединенные Штаты занялись преследованием Джулиана Ассанжа. И всем понятно, что это абсолютно надуманный предлог. Но, опять же, поскольку расследование в Швеции даже было прекращено 2 года тому назад, опять же, мы понимаем, что Ассанж не совершил уголовного правонарушения, а речь идет о политическом деле против него. И вот это сближает дела Вышинского и Ассанжа. Более того, их сближает еще то, что и на Украине, и в Соединенных Штатах и Великобритании эти дела используются в близких целях. На Украине в рамках антироссийской кампании, которая там ведется, дело Вышинского призвано как бы придать ей дополнительную интенсивность, поскольку дело о шпионаже, русский шпион, журналист. Ну, в общем, здесь понятно, да, это служит нагнетанию и антироссийских настроений, и обоснованию антироссийского курса, который был отличительной карточкой визитной Петра Порошенко. А дело Ассанжа уже сейчас приобретает тоже антироссийский оттенок. Мы уже слышим от госсекретаря Помпео, что Ассанж не журналист, а Викилик – это не журналистская организация, это противники Соединенных Штатов, враги, подрывающие безопасность США. А на кого они работают? Помпео еще этого не сказал, но уже в Конгрессе США, в средствах массовой информации США пробрасывается такая идея, что, возможно, Ассанж как-то связан с Россией. И, возможно, он отыгрывал российскую партию на мировой арене. И, возможно, Викиликс обслуживает информационные и политические интересы России. И работает, скажем так, в противостоянии между США и Россией именно на российскую сторону. Я не могу исключить, что после провала работы комиссии Мюллера, провала в том смысле, что они не нашли подтверждения сговора между командой Трампа и Москвой, как и, кстати, реальных доказательств вмешательства России в предвыборную кампанию в США, на Ассанжа попытаются навесить обвинение в сотрудничестве с Россией. И не случайно, сейчас еще пока этого нет, но в США обсуждается, по какой статье в случае его экстрадиции его надо будет судить. И все чаще возникает тема шпионажа. А шпионаж, то он же абстрактно не бывает. Человек же не шпионит для того, чтобы положить информацию это себе в ящик и закрыть ее. Значит, шпионаж на кого? Знаете, на кого мог шпионить Ассанж? И тут как бы уже по умолчанию, а может и не по умолчанию, а открыто, говорю, ну понятно на кого, на русских, ну а на кого еще? И не на Южную, а же Африку он, понимаете, там собирал информацию, не для интересов Бразилии или Таиланда. Понятно, что если он мог заниматься шпионской деятельностью, разведывательной деятельностью, то только на русских. Вот эта связочка, она сейчас идет пунктиром в Соединенных Штатах Америки. Но, судя по некоторым сигналам, она может превратиться в такую черную жирную линию.
такой политологический вопрос. У демократов зуб на Ассанжа. В то время, как мы понимаем, вот эти внутренние противоборства американские существуют и против Трампа и так далее. На ваш взгляд, Трамп может защитить Ассанжа для того, чтобы, ну, там, поставить подножку или палку в колеса демократам?
Не думаю, что Трамп будет этим заниматься. Это его сделает уязвимым. Он уже заявил, что не задавайте мне вопросы по Викиликс, я в этом ничего не понимаю. То есть, Ассанж, да, Трамп дал понять, что он лично не будет заниматься преследованием Ассанжа, для этого есть другие люди. Но нарушать американский консенсус, а здесь консенсус, да, больше пострадали демократы от разоблачения Ассанжа, потому что речь шла, в общем, о действиях администрации Обамы, о письмах Хиллари Клинтон,
да,
о скандале в Национальном демократическом комитете с подлогами там во время праймерис и так далее. И, кстати, в США некоторые говорят, что вот он тем самым, Ассанж, помог Трампу. А поскольку Трамп, как бы, это был ставленник России, тут опять русские, значит, стоят за Ассанжем, да. Но нет существенных различий между демократами и республиканцами в оценке разоблачения Ассанжа. Республиканцы, конечно, говорят, что нет, ну, он не работал на Трампа, естественно. Но в оценке, вот, что он опубликовал 400 тысяч секретных документов только по Ираку, вот здесь у них, в общем, консенсус. Я не думаю, что хоть один американский политик, ну, может быть, за исключением двух-трех, решаться выступить на защиту Ассанжа. Здесь республиканцы будут занимать такую же непримиримую позицию, как демократы, и заявления Помпео это подтверждают.
Защита журналистов. Мы с Татьяной Николаевной Москальковой говорили о судьбе нашего коллеги Кирилла Вышинского и сошлись в мнении, что, конечно, замечательно, что у Европы, у ЕСПЧ была позиция по аресту Кирилла Вышинского. Но достаточно ли этого? Почему не применяются другие механизмы воздействия на Украину, на киевские власти и так далее? Потому что этих инструментов нет и рычагов, или потому что нет желания?
Рычаги у Евросоюза очень большие, поскольку Украина в значительной степени зависит от финансовой поддержки со стороны ЕС и Международного валютного фонда, а страны Евросоюза участвуют в Международном валютном фонде, и без их согласия Международный валютный фонд бы не финансировал Украину. Поэтому рычаги у них, безусловно, есть и финансовые, и политические, и психологические. Они их не задействуют. Не задействуют, потому что Европа сделала геополитический выбор в пользу Украины. И что бы на Украине ни происходило, на это либо закрывают глаза, либо стараются минимизировать значение этого. Помнится, когда мы еще были в парламентской ассамблее Совета Европы, наша делегация предложила резолюцию, осуждающую ультранационализм на Украине. И мы взяли в качестве образца резолюцию, которая была проголосована в Европарламенте в 2011 году. В этой резолюции осуждалась партия «Свободы» Тягнибока как ультранационалистическая ксенофобская партия и рекомендовалось всем партиям Европы не иметь дела с партией «Свобода». Мы взяли оттуда, ну, не дословно, но по сути, вот те аргументы, которые там проводились, и предложили это в рамках своей резолюции. И подавляющим большинством эта резолюция была проварена. И потом ко мне подходили некоторые члены ПАСЭ, которые голосовали за нашу резолюцию, 50 человек, и говорили, что нам стыдно за наших коллег. Я говорю, а почему они так поступили? Они резолюцию Европарламента фактически не поддержали в ПАСЭ, хотя это же, ну, близкие структуры. Они говорят, ну, потому что сделан выбор в пользу Украины. Понимаете, теперь вы будете во всем виноваты, а Украина будет в чистых белых одеждах. Правда, украинцы постарались, конечно, уже сейчас эта невеста уже сильно запачкана, и платье ее выглядит не очень презентабельно вот за все эти годы. Но Европа все-таки, официальная Европа, все-таки защищает Украину и делает вид, что там ничего такого страшного не происходит. Ну, с Вышинским надо разобраться, да, а может, он действительно там как-то чего-то. Факельные шествия, ну, конечно, нехорошо, с одной стороны, но, с другой стороны, это же никак не влияет, понимаете, да. Ну, концлагерей же нет, не сжигают никого в печах, да, ну, вот, тоже, понимаете. Неонацисты, ну, да, они там где-то есть, но у них же очень маленький электоральный потенциал. То есть, идет постоянное принижение всех элементов нарушения принципов демократии, верховенства права, свободы и так далее. Убили Олеся Бузину, ну, это, конечно, прискорбный случай, но будем надеяться, что украинские власти найдут виновных. Сожгли людей в Одессе, так там же был пожар, они сами себя сожгли. Ну, что, о чем тут вообще говорить? Вот позиция Запада, понимаете? Геополитический выбор в пользу Украины заставляет их практически полностью снимать с Украины все абсолютно обоснованные и доказанные, я бы даже сказал, обвинения в массовых нарушениях прав человека.
Да, поражают эти двойные стандарты. Мне недавно попался стих в просторах интернета, некое сравнение сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари и уничтоженных храмов в Донецке. Понятно, понятно, что культурная ценность абсолютно разная и символическая, и так далее. Но с точки зрения строения некого культового сооружения, храм, да, здесь один сгорел, и весь мир об этом говорит, а там просто разбомбили, уничтожили и так далее. Об этом, в общем...
Я могу дать и другой пример, когда в Сирии, например, очень древний христианский храм был разрушен игиловцами. Об этом западная пресса тоже не писала. Почему? Потому что ИГИЛ союзник был тогда в борьбе против Асада. Задача была свержение Асада. Руками ИГИЛ, пусть руками ИГИЛ. Потом там с ИГИЛ уже будем разбираться. А когда не получилось свергнуть Асада, Запад развернулся против ИГИЛ. Плюс игиловцы там еще стали отрезать головы западным журналистам, осуществлять теракты в Париже. Уже было невозможно их тайно и тихо поддерживать. А ведь долгое время поддерживали. Когда ИГИЛ в 2015 году, вот перед началом нашей военно-воздушной операции, подходил к Дамаску, никто на Западе по этому поводу не беспокоился. Их называли борцами за свободу, повстанцами, понимаете? И никто не подчеркивал, что это исламское государство. Говорили, там повстанцы, они вот приближаются к Дамаску. То есть их поддерживали, их подталкивали даже к этому, потому что задача была свержение сирийского правительства.
Еще один важный вопрос, который не могу не задать, это, конечно, журналисты во Франции, журналисты RT и радиоагентство «Спутник», которым президент Макрон запретил доступ на пресс-конференции и так далее. Казалось бы, господи, но Франция – родина либеральных идей, родина либеральных демократических ценностей и свободы слова, как рупор или флага, или знамени, чего угодно этих самых ценностей. Почему так происходит? И насколько Россия может повлиять на этот процесс? Действительно, позиция Франции совершенно необъяснима.
У команды Макрона есть определенный зуб на Russia Today, на «Спутник», в связи с той информацией, которая проходила в ходе предвыборной кампании Макрона. Я думаю, что это его личная установка. Я не заметил поддержки этой позиции со стороны, французских сенаторов, с которыми я недавно общался, выступая в Комитете по международным делам Сената, со стороны французских политиков. В общем, во Франции считают, что это некий частный случай конфликта между нынешней властной командой и двумя конкретными российскими средствами массовой информации. Там были призывы запретить деятельность Russia Today на территории Франции. Было открыто письмо, по-моему, 7 человек, опубликовано в газете «Монд», но я не заметил, чтобы это имело какие-то последствия. Да, то есть речь идет о недопущении на пресс-конференции Макрона и, насколько я знаю, на пресс-конференции на Кедорсе, это Министерство иностранных дел Франции, вплоть до того, что последний раз, когда там находился Сергей Лавров, ему пришлось заявить, что пока все российские журналисты не будут допущены на пресс-конференцию, он не будет в ней принимать участие. То есть вот эта дискриминация действительно существует. Но вот по моим ощущениям, я только вот недавно был в Париже и беседовал с рядом французских политиков, дело до каких-то административных запретительных мер в адрес Russia Today и «Спутника» не должно дойти во Франции.
Россия может повлиять на...
Мы можем поднимать вопрос в наших беседах с французскими законодателями, потому что они до известной степени формируют политическое мнение. Министерство иностранных дел, я считаю, оно, насколько я знаю, поднимает этот вопрос и будет держать его в поле зрения. Ну и, конечно, существует такая вещь, как контакты на высшем уровне. Другое дело, насколько уместно поднимать этот вопрос в переговорах между президентами. Но, повторяю, мне кажется, что Макрон, как все же политик, понимающий значение России для Франции, он не пойдет на крайности, вот, на мой взгляд. То есть, конечно, хотелось бы решить этот вопрос, чтобы этот конфликт был исчерпан, что называется, и чтобы у Russia Today и «Спутника» во Франции был равный статус с другими средствами массовой информации. Возможно, это потребует какого-то времени. Я думаю, что, может быть, нам надо проявить несколько большую настойчивость на официальном уровне, потому что я не думаю, что французы захотят превращать этот вопрос вот прям в такое, знаете, яблоко раздора между нами.
В Америке в отношении RT и «Спутник» употреблялось словосочетание, на мой взгляд, такое загадочное, вредоносное воздействие. Вот СМИ оказывают вредоносное воздействие. Вопрос, вредит чему, воздействует на что? На общественное мнение? Наверное, в этом роль средств массовой информации.
Знаете, насчет вредоносного воздействия мы могли бы им столько выкатить претензий по поводу вредоносного воздействия «Радио Свобода», например, вредоносного воздействия канала «Настоящее время», вредоносного воздействия «Голоса Америки». Так что... Им просто не нравится альтернативная информация,
именно,
понимаете? Да. Им не нравится информация, которая не соответствует их официальной позиции. Они говорят, вот, например, что в Сирии борцы за свободу борются против Асада. Понимаете, эти борцы за свободу всему миру известны как террористы. Я помню, в той же ПАСЕ, первый раз я когда туда приехал, это был апрель 2012 года, у нас была жуткая схватка с представителями западных стран по поводу резолюции по Сирии. И был такой итальянский сенатор Пабло Мерчинаро, который представлял доклад по Сирии, осуждающий Асада там, и так далее, так далее. Через полтора года он ко мне подошел и говорит: слушайте, а русские-то, вы же были правы по Сирии. Говорит, там же террористы. Я говорю: ну а что я тебе говорил? В течение вот двух лет мы с тобой обсуждали этот вопрос, что я тебе говорил? То есть все понимают, или потом начинают понимать, что это силы антизападные. Он пришел и это сказал, когда они взорвали в Париже 130 человек, убили, расстреляли. Помните, было в ноябре 2015 года? И вот тогда вдруг выяснилось, что русские были правы. Понимаете? То есть проблема в том, что они занимают определенную политическую позицию и начинают ее отстаивать всеми правдами и неправдами. И вот это вот, конечно, беда. И получается, что вот Россия, мол, вредоносна. Сейчас вот никто не говорит, что по Сирии Россия вредоносно высказывается. Потому что ИГИЛ превратился в официального врага теперь уже и американцев, и французов. И теперь мы не вредоносны. А два года назад были вредоносны. Понимаете? Это поразительно. Они всегда говорили, что вот в Советском Союзе там, да, принимаются решения, и вот, значит, вся страна их выполняет. А мы демократы, мы все обсуждаем. Ничего подобного. Там принимается политическое решение, и все средства массовой информации, вся политическая система, ну, кроме отдельных диссидентов, типа Марин Ле Пен и Меланшона, в той же Франции, они встраиваются в это дело и начинают доказывать, да, вот это, вот так, вот вспомните Ирак. Там есть ядерная бомба, там есть бактериологическое оружие, там есть биологическое оружие. Ничего не было. Но вся пресса американская доказывала, что все это есть. Поэтому вредоносное воздействие — это когда мы говорим правду, которую они не хотят слышать. Вот что такое вредоносное
это
воздействие.
Это правда, потому что, обвиняя нас в пропаганде или там в какой-то неправильной... Слушайте, ну есть суд, идите и докажите, да, что мы лжем там, например, да, но таких дел нет. В завершении, Алексей Константинович, на мой взгляд, такой всеобъемлющий вопрос. Все талдычат об информационной войне. Идет ли она, на ваш взгляд? Кто в ней побеждает? И что нужно, чтобы ее прекратить?
Информационная война, безусловно, идет. И мы видим это прежде всего по активности западных средств массовой информации. Вот точно так же, как они были едины в отношении несуществующего оружия массового поражения в Ираке. Или как они были едины в поддержке террористов в Сирии, которые потом начали взрывать Европу, и Ниццу, и Париж, и Берлин, и так далее. Вот точно так же они сейчас едины в отношении России, в большинстве своем. И я должен сказать, что освещение событий в России, никакой свободы средств массовой информации на Западе не существует. Когда они обсуждают внутренние проблемы, да, там степень свободы больше. Но когда касается России, это просто единая партийная линия. Понимаете, какой-то у них есть свой центральный комитет, который им дает четкие указания, как освещать. И за редчайшим исключением, это негативная оценка, это враждебная оценка, ничего позитивного про Россию не проходит. Если вы хотите, чтобы вашу статью напечатали, обязательно расскажите что-то плохое. Вот. Поэтому, конечно, информационная война идет, даже созданы структуры. НАТО создало специальные структуры противодействия российской пропаганде. В Риге там этот центр сейчас создается. Там Евросоюз выделил бюджет на это дело. Но мы противостоим. Да? У нас есть свои собственные средства информационные. А я не думаю, что сейчас в ней можно называть победителя или проигравшего. Я считаю, что по Сирии мы победили. Однозначно совершенно. По Украине, на мой взгляд, ситуация меняется. А почему? Да, конечно, они сумели навязать западному общественному мнению как бы вот некую единую точку зрения, что Россия вот совершила акт агрессии, а Украина – это жертва. Но я вам должен сказать, что в некоторых странах это не воспринималось. Уже даже 2-3 года назад в Италии Украина была, я позволю себе выражение, такой всем до фонаря. Вот, потому что все знают прекрасно. Я приезжал туда, я говорил, вот Крым, как вы относитесь? Да Крым же русский всегда исторически был, мы знаем. Вот, поэтому сказать, что там эта информационная война в Италии дала вот влияние на народ итальянский, да даже на политический класс итальянский, я бы сказал, что влияние было минимальное. Некоторые страны более подвержены, Германия более подвержена, северные страны. Швеция, Германия, Норвегия.
Там, где уровень доверия к СМИ выше традиционно.
Ну, они... там, где дисциплина еще как бы повыше, понимаете? Итальянцы прекрасно понимают, что то, что пишут СМИ, это наполовину вранье. Но итальянцы же люди, так сказать, понимаете, относительные. Они понимают, что все относительно. Закон относительно СМИ, относительно, так сказать, у них свои подходы. Поэтому сказать, что вот прям вся Европа охвачена ненавистью к России...
Что сделать, чтобы прекратить такого. Эту информационную войну?
Это зависит от политики. Как только начнут постепенно налаживаться вновь взаимоотношения, будет снижаться интенсивность этой информационной войны. Но есть структуры и люди, которые очень сильно в это вложились. Это и натовские структуры, которым нужна опора информационная для деятельности НАТО. Это и персоналии некоторые, такие как Джордж Сорос, который не смирился с тем, что открытую Россию вышибли из нашей страны. Ну, открытую Россию в кавычках, да, вот и все эти организации, которые он финансировал, это некоторые политические деятели, которые делают большую ставку на противостояние с Россией, ну, прежде всего, в Великобритании, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, даже если общая интенсивность на европейском континенте может несколько снизиться при нормализации отношений с ЕС, элементы информационной войны в политике Запада все равно сохранятся.
Спасибо огромное. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков был в гостях в студии «Радио Спутник». Спасибо большое.
Всего хорошего.